Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. Это я. Наш стрим уже начался. Кто смотрит стрим, кто ходит по ссылкам, которые я размещаю у себя в телеграм-канале, тот знает, что у нас сегодня есть гости. И не один, а целых два. У нас есть Александр Астахов, куратор направления арт-объекта проекта «Здесь и сейчас». Александр, приветствую.
Добрый вечер.
И Алексей Щербина, куратор направления медиа, искусство, также проекта «Здесь и сейчас».
Да, всем добрый вечер.
Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Значит, у нас в анонсе, вы, наверное, может быть, не знаю, кто смотрел, кто не видел, на YouTube написано, как-то там «Наследники большой глины номер 4». Мы пытались понять, как привлечь людей, чтобы дать им понять, о чем пойдет сейчас речь. И я поняла, что самое главное и последнее такое звонкое было событие в городской жизни Москвы и в российской жизни паблик-арта, это, наверное, установка этой большой глины. И все задавались вопросом, он иностранный, такой вот спорный объект и так далее. А что же наше? И тут я понимаю, что мы понимаем, что вот есть этот проект «Здесь и сейчас», который, Александр, расскажите, он нам дает понять, что сейчас происходит в нашем паблик-арте, или для чего и как он создан, что он показывает?
Проект «Здесь и сейчас» — это не новый проект для Москвы. Это проект, который в этом году проходит в третий раз уже, но в совершенно новом формате. Первый раз он прошел в 2018 году, затем в 2019. Но он проходил в формате выставки актуальных московских художников в московском манеже. Вот. И в 2020 году выставка должна была состояться уже в новом формате, в формате искусства, выходящего на улицы и парки Москвы. Ну, понятным причинам в прошлом году выставка не случилась. Вот, ну и третья выставка проходит сейчас, но она сохранила тот формат, который должен был быть. Это искусство, которое выходит из музеев и приходит к зрителям в неожиданных для них местах.
Вот так. И вы занимаетесь именно тем, что вы придумываете, какие именно объекты куда приходят, вот в чем... Как создаются, как формулируется то, во-первых, кого брать и куда это ставить? Как это происходит?
Ну, у нас в проекте, во-первых, была кураторская группа, то есть у нас три направления, по каждому из которых был свой куратор. Ну, то есть надо сказать, что паблик-арт — это не только скульптуры, это не только там, формат большой глины, это может быть и изобразительное искусство, и дополненная реальность, и перформансы, и совершенно все, что угодно. То есть любой вид искусства, который вы знаете, но который находится не в стенах музеев, а в городе, в пространстве, не предназначенном обычно для этого, это все и есть паблик-арт. Вот. У нас была группа кураторов, ну и один куратор, охватывающий все направления. Ну и, собственно, вот у нас был процесс отбора работ. Вот, а дальше у проекта есть, ну, проект делается там по инициативе при поддержке правительства Москвы, вот, и Департамента культуры Москвы, но у него есть свой организатор, Музей Москвы, вот, ну, и дальше, как бы, наш первичный отбор проходил на, так сказать, сито директора Музея Москвы, и дальше еще был следующий этап, это художественный экспертный совет во главе с Ольгой Львовной Свибовой, вот, который рассматривал все наши работы, ну, одобрял, не одобрял, но в итоге вот то, что сейчас можно увидеть в городе, было одобрено.
Вот,
здесь было много стадий.
И сейчас уже я лично присутствовала на... Я так понимаю, что это было открытие, да, или это был первый день представления скульптуры «Танцующая ось пятого измерения», она называется, Ермакова.
Это работа Романа Ермакова из серии «Танцующая ось пятого измерения». Вот мы ее открыли на минувшей неделе во дворе Музея Москвы. Вот это такой огромный, жизнерадостный, разноцветный объект.
Это во дворе Музея Москвы. Кто не знает, Музей Москвы – это такое серое здание на пересечении Садового кольца и, ну, рядом с метро Парк культуры и Остоженки, и моста, который в Комсомольске, потом проспект. Это я говорю почему? Потому что ведь Москва наполнена людьми, которые зачастую просто, ну, не очень ориентируются в городе, да, или не знают. И вот совершенно необычное впечатление можно получить в любое время. То есть туда не нужно билет покупать, ничего. Ты просто проходишь в этот двор, и вдруг оказываешься перед огромным таким арт-объектом. А этот Роман Ермаков прославился тем... Мы можем, кстати, уже пускать видеоряд всякие объекты, которые у нас есть, фотографии, которых у нас есть на YouTube-трансляцию, чтобы люди, которые смотрят, понимали, о чем идет речь. Вот. Так вот, этот Роман Ермаков, он мне запомнился когда-то тем, что он сделал рендер, а я еще тогда не очень четко понимала разницу между глазом, не видела разницу между рендером и, ну, там действительно фотографии. Я думала, что действительно такие какие-то огромные пилюли между новостройками насыпали, они как будто там застряли. Я не знаю, видел ли ты, Саша?
Да, конечно, я видел, потому что у Ромы интересная история. Он занимался другим направлением совершенно. Он начинал с таких футуристических костюмов, вот, а потом в какой-то момент он решил перейти к скульптуре. Подумал о том, что городу не хватает яркости, не хватает красивых объектов в неожиданных местах. И несколько лет назад создал концепцию из почти 30 объектов. Вот сделал небольшие макеты и в конце, кажется, 19-го года или 18-го сделал выставку, 19-го, сделал выставку в галерее здесь, на Таганке, у Андрея Бартенева. Вот, где представил все эти макеты. И дальше, как бы, он двигал эту идею в массы, можно сказать, в арты, различные институции. Вот, и в этом году это привело к своим результатам. Практически одновременно две его работы появились в центре города. Еще летом, вот буквально в эти выходные, закончилась выставка на Красной площади, которая называлась «Красный сад». Вот это тоже была выставка паблик-арта. Там было 7 работ. И одна из них была тоже Рома Ермакова из этой серии. Ну и следом, буквально через несколько недель, появилась работа в нашем проекте его.
Угу.
То есть, ну, человек придумал большую концепцию, сейчас, да, и потом она через несколько лет стала реализовываться.
Ну, это замечательно совершенно. Я думала, что, конечно, не только если на Красной площади, но действительно в каком-нибудь условном Южном Бутово или в Митино, или где-то вот в этих вот новых наших, совершенно новых, или там в других городах, новых кварталах, которые, в принципе, бывают часто тоже довольно разноцветными, но вот добавились бы какие-нибудь такие гигантские объекты, это бы точно полностью бы переформатировало бы восприятие этих районов, мне так кажется.
Ну, в этом, да, и цель паблик-арта.
Слушай, ну, в этом цель паблик-арта, а повышает ли это капитализацию итоговую для, например, для застройщиков? Повышаются ли продажи? Есть ли уже какая-то известная, ну, известная связь между креативными индустриями и повышением там стоимости чего бы то ни было?
Самая известная связь, самый известный пример – это город Чикаго. И работа Cloud Gate, облачные ворота, Аниш Капура. Вот, но это такая огромная зеркальная фасолина, гигантская. Вот, она стоила довольно космических денег, ее установка в свое время, но в итоге, по прошествии времени, эта работа не только стала символом Чикаго, но и одним из самых фотографируемых объектов, в принципе, в США, вот, но и очень заметно повысила привлекательность района и цены на недвижимость в нем.
В том числе, наверное, на посуточную аренду, потому что люди приезжают посмотреть. Так, смотрите, у нас есть еще, кроме Александра Астахова, Алексей Щербина, который куратор направления медиа-искусства. Давайте поговорим об этом, Алексей. У нас вот-вот только что, вот сегодня была новость о том, что Xiaomi представит, еще пока неизвестно по какой цене, свои очки. Это был ответ, можно сказать, Фейсбуку с Ray-Ban, который на прошлой неделе представил свои очки. Все это augmented reality. Что такое augmented reality? Это мы сейчас будем показывать на YouTube. Приходите к нам на YouTube-трансляцию. Будем показывать на YouTube, как выглядит это на экране плоско. Может быть, не очень впечатляюще, но чтобы вы хотя бы понимали, что такое augmented reality. Дополненная реальность. Расскажите, пожалуйста, как вы... Во-первых, я так понимаю, что в рамках вот этого проекта здесь и сейчас представлены работы. Как их можно посмотреть? Чем они ценны? В какой они оболочке существуют? И как долго это все продлится для нас?
Да, действительно, все как-то сейчас в сентябре так произошло большим развитием тренда дополненной реальности, да, augmented reality. И, ну, в первую очередь надо сказать, что все работы, и, в принципе, то, что мы называем вот этой дополненной реальностью, это цифровая сущность, цифровые сущности, да, цифровая среда, которая так или иначе создается в информационной среде, да, то есть, по сути, она там в среде интернет, да, ее создают цифровые художники, очень сильно, все это завязано очень сильно на те технологии, которые нас окружают, да, и совершенно верно, достаточно крупные компании сейчас уже объявили о выпуске, скажем так, более удобных устройств для взаимодействия с дополненной реальностью, но, по сути, это... Само название говорит нам о том, что это некое дополнение, да, некий дополнительный информационный слой, который совмещается с той реальностью, в которой мы находимся. Да? То есть это то, что мы не исключаемся, оно не исключает нас из восприятия, да, окружающей среды, а наоборот дополняет какими-то информационными сообщениями, да, и в нашем случае арт-объектами. Безусловно, чтобы с ней взаимодействовать, вам нужен гаджет, в нашем случае это смартфон. И надо сказать, что здесь... Мы все, ну, я уверен, что многие слушатели знакомы с дополненной реальностью, потому что пользовались масками в Инстаграме, добавляли себе какие-то улучшения.
Ну, конечно, конечно. Ушки для, там, какие-нибудь.
Ушки, да, носики и совершенно невероятные эффекты.
Бровки.
И вот это все. И да. Надо сказать, что вообще сама ситуация, что, ну, очень много... городские жители проводят в телефоне, да, смотря в него, она в том числе и на, ну, меня лично вдохновила в этом отношении на то, чтобы предложить горожанам развернуть камеру, когда они смотрят смартфон, и смотреть не на себя, а посмотреть на город. Да? И, по сути, вот эти объекты в дополненной реальности, они призывают... даже смотря в телефон, да, посмотреть в этом месте.
Ловля же покемонов, да, я вспомнила, это же хорошо забытое старое. То же самое, да, ты смотришь через камеру, оп, покемон.
Да, и там у тебя, так сказать, полетели деревья-облака, да, или интеграл ветра возник, и прочие наши объекты. Соответственно, горожане начинают в тех локациях, которые мы предложили, немножечко останавливаться, да, задумываться, смотреть вокруг, искать этот объект, снимать любимые сторис, да, но...
Слушай,
уже...
подожди, а как это можно снять на сторис? Скажи мне, вот у меня есть телефон,
да.
Вот я пришла. Вот, во-первых, сейчас в рамках вот этого здесь и сейчас AR-объект где-то висит или нет?
Да, конечно.
Где?
У нас 5 объектов. Значит, Нескучный сад.
Так, Сатер... а он большой, а где
да,
там?
Да, это Андреевский пруд.
На Андреевском пруду?
Да.
Почему я там сегодня была и ничего не знала? Я там обедаю в трапезной синодальной библиотеке регулярно. Там очень хорошо, в Андреевском монастыре. Куда надо идти?
Прямо рядом с прудом.
Вот стоит, я зашла на пруд.
Там стоит стела, на которой, собственно, QR-код, который нужно отсканировать, и появится объект, который задуман на пруду.
Подожди, я вот сканирую свои камеры и иду по ссылке. Я что, качаю себе приложение какое-то для
открывается,
этого?
Нет, я предполагаю, что у вас есть Инстаграм, поэтому да. У вас откроется приложение Инстаграм. И вы увидите, ну, в
камере
Инстаграма.
Но надо быть пользователем Инстаграм для этого, да? Либо он предложит как-то там через браузер зайти и через Инстаграм, через камеру Инстаграма.
Нет, только через Инстаграм.
Через Инстаграм я вдруг увижу над прудом или где там, куда смотреть-то?
Да, появится объект.
Там лес такой темный можно будет.
Который, собственно, задуман как раз на пруду с некими эффектами отражений, который по замыслу художников изучает пока еще не... открытые свойства ветра. И, собственно, называется интеграл ветра. Такой немножко спекулятивный в этом отношении объект, который рассуждает о границах познания и вообще возможности того, что может быть познано человеком.
Сейчас мы попытаемся показать, ну, уже не видео, а мы попытаемся посмотреть картинками, да, то, о чем речь. Так, Андреевские пруды, хорошо. А еще где что можно увидеть?
Да, опять же, сегодня уже сказали про музей Москвы, также музей Москвы во дворе.
Ну, картинки. Я сейчас, секундочку, я какие? Просто... Да все подряд, ставь одну, вторую, третью, все, мы сейчас все,
ветра.
Да нам все картинки подойдут, да. Люди же не знают, что такое augmented reality, все равно, им надо Инстаграм сначала качнуть и так далее, но многие у нас, кстати, многие очень продвинутые пользователи, наши слушатели, даже побольше наших, и, кстати, нас слушают не только в Москве, и смотрят нас не только из Москвы, у нас там и по всему миру люди, И сейчас мы, кстати говоря, призываем писать и задавать нам вопросы в Телеграм и на YouTube. Сейчас YouTube-трансляция идет на «Говорит Москва». Заходите туда, там прямой эфир. Телеграм «Говорит МСК-бот». Ну, как обычно, наш обычный Телеграм, СМС. Для тех, у кого нет ничего, ни Телеграма, ни Ютьюба, для них СМС. +7 925 888 94 8. Так, Андреевские пруды, следующая локация где?
Музей Москвы, музей во дворе Москвы. Музея Москвы. Также можно найти стелу, там студия «Сила света». Постарались воссоздать концепцию Георгия Крутикова, архитектора, который называется «Летающий город. Точка зрения». Их работа называется.
Вот, сейчас идет в трансляции YouTube вот эти вот картинки, и, uh-huh. и это стоит того, чтобы действительно взять на выходные или даже в будни поехать и посмотреть.
Да, я хотел добавить то, что все эти работы не просто так расположены в своих местах. Вот работа Крутикова в Музее Москвы находится потому, что, собственно, Крутиков — это выпускник Футамаса. Вот, а Футамасу, это важнейшая российско-советская институция художественная, была посвящена грандиозная выставка в Музее Москвы, которая была в прошлом году и закончилась в этом. То есть все места не случайны.
Так. Ну и помимо прочего, она действительно по замыслу художников раскрывается именно на фоне неба, которое во дворе можно...
Слушай, а ночью тоже можно смотреть?
Вот ну, все эти фонари, конечно, у технологий есть ограничения, они рассчитаны в дневное время, это просто связано со смартфонами, как они работают.
С камерами, да.
Нет, работать будет, конечно, но в дневное время, тем более большинство мест ну, предполагается, что посещаются, опять же, в дневное время. Вот, также сад Эрмитаж, студия Куфлекс посадила в саду Эрмитаж квантовый овощ, тоже такой воображаемый, только уже овощ. Пофантазировав о том, как могут, какие овощи могут расти.
Он похож на гусеницу немножко, мне показалось.
Нет, гусеница живет у нас в зоопарке, это жук-электропряд.
Это я, значит, перепутала.
Да, это Аристарх Чернышов, у него серия есть работ, где он тоже фантазирует про то, ну, как живые организмы могут меняться, исходя из наших технологий, да, которые нас окружают, потребностей. И вот он предложил для зоопарка поселить туда такого жука-электропряда, который как будто бы вырабатывает электроэнергию, ее аккумулирует, собственно, в таком шарике, вокруг которого он движется.
И это в зоопарке можно посмотреть?
Да, это находится.
А там стелла при входе?
В зоопарк, естественно, нужно приобрести билет. Да. Стелла находится, там есть такой круг, где ну, зона отдыха, можно сказать. И вот рядом с кругом зоопарки на основной территории.
Да, то есть вход не тот, который с Садового, а который со стороны вот этой вот высотки жилой.
Да. Понятно. Вот ее можно обнаружить.
Да, и рассмотреть со всех сторон.
Да, надо сказать, что удивительным образом я был свидетелем, как 6-летний ребенок, ему дали, папа дал телефон, и он, абсолютно не задаваясь вопросом, что это, просто пошел и ходил за этим жуком.
Ползает, что ли?
Ну, конечно, он движется.
А, то есть он еще передвигается, его надо ловить. Слушай, ну вот скажи, ты наблюдал.
И он... именно с интересом разглядывал это, да, то есть настолько удивительно принятие, ну, скажем так, молодыми нашими горожанами новых
зрителями.
Интересных технологий, что ну, я даже немножечко ему позавидовал.
То есть тебе это не настолько было бы интересно. То есть для нас это, для взрослых людей это как бы первые шаги и проба пера получается такая, да, вот что можно сделать? Можно вот в зоопарке...
Ну, а дети уже живут в этом пространстве.
А дети живут. Но смотри, ты говоришь, ты наблюдал. Мне просто любопытно, насколько вот массовое это сейчас явление. Мне кажется, что AR, вот само по себе, вот это звукосочетание и так далее, это ну, мы понимаем, что медиа сейчас мы медиа это видео, это аудио, там инсталляции и так далее. Физически мы уже этот мир, можно ли сказать, что мы уже прошли все, что можно, все уже попробовали художники, мы переходим в AR, и перед нами там открываются вот эти вот новые всякие безграничные возможности. Но насколько это сейчас еще пока же мало популярно? Что станет толчком к тому, чтобы люди начали этим интересоваться?
Ну, если позволите, я... закончу про художников,
да,
чтобы
да, конечно,
никто
да.
не обиделся, потому что следующая работа у нас рядом с музеем космонавтики.
Да, да, ничего.
Да, следующая работа у нас рядом с музеем космонавтики, студии «Мастерская 15», называется «Облачный узел», и это такие тоже фантазийные деревья-облака, которые возникают и стартуют вслед
это
за...
Это очень красиво, да, и у нас на трансляции, по-моему, сейчас
да,
будем
вслед,
делать,
собственно, показывать. То есть, опять же, они задуманы для того, чтобы их видеть вместе с памятником, да, который находится над музеем космонавтики. То есть эта композиция именно работает вместе. Я имею в виду, что это очень важный момент, что все эти цифровые работы, безусловно, можно посмотреть где угодно, но художественная их задумка, да, она работает только в тех местах, где они экспонируются, и это очень важная часть именно концепции public art, потому что, возвращаясь к вопросу, дополненная реальность как таковая, ну, это как, знаете, как кино появилось, да, и все, о, как кино, что-то такое, да, новое, да, ну, какой-то происходит процесс принятия и места для, там, той или иной технологии, да, или там интернет у нас появился, и мы думали, что это какая-то вот технология невиданная, но постепенно этому находится какое-то свое место. Мне кажется, что оно, безусловно, удивительно, и для искусства здесь очень много возможностей. То есть я считаю, что только сейчас формируется тот язык, которым художники будут говорить в этом медиа, и, как говорит нам, показывает нам история, в принципе, технологии очень часто, как раз благодаря художникам, проникают в общество, да, и общество их так или иначе, ну, принимает, не принимает, но, по крайней мере, имеет возможность рассмотреть, да, повнимательней.
Ну да. Смотрите, нам пишут через Телеграм, там, в том числе радиослушатели, которые, у которых нет доступа к Ютьюбу, пишите, мол, картинки для основной своей аудитории, радиослушателей. Ну, давайте я вам опишу. Это выглядит просто как, ну, такие на фотографию, как будто бы, если как картинку смотреть, прилепленный какой-то 3D-фантазийный, какой-то фантазийный объект, если смотреть на это как на картинку. Но вы понимаете, как человек современный, у вас есть, я вижу, Телеграм, что если вы наведете камеру, придя в определенное место, там, пройдя по QR-коду, то для вас это станет трехмерным объектом, который привязан к месту. Мне непонятно, как это работает.
Ну, можно зайти на сайт наш и посмотреть еще на информацию.
Here and now.
Mossmuseum.ru.
Сложно запомнить.
Да, важно, что на фотографии, конечно, они статичны, но в моменте, когда вы смотрите на телефоне, они все двигаются, у них есть тени, вы можете обойти их с разных сторон.
А звуки есть?
Да, у каких-то
есть. Еще и звуки есть.
Звуки, то есть вы через свой телефон воспринимаете это, можете взаимодействовать с этим как с полноценным трехмерным объектом в пространстве. Только он...
И видео снять можно.
Да, и вы можете снять видео.
Судя по тому, что вы предложили, сказали, что в сторис можно это там разместить и так далее. Это интересно. И мало, на самом деле, пока кто это, наверное, делает, но, наверное, таких людей будет все больше. Можно ли унести с собой такую штуку? Нет. Ну, то есть вот как можно... Вот она висит, это вот сейчас мы в студии такую штуку повесим, augmented reality, например.
Конечно, можно унести. Все можно унести, все цифровое можно унести. Да, в этом плюс цифрового, да, что если вам...
Оно на самом деле не существует, оно существует в этом, в интернете, да?
Ну, знаете, наверное, 10 лет назад можно было так сказать, а сейчас уже сложно сказать, что более реально, то, что существует в интернете, или то, что мы можем потрогать. Здесь есть уже место для дискуссии.
Здравствуйте. Благодарю вас за такое познание. Викторио Петруччо пишет из Вильнюса, из Литвы нам. Вот такое сообщение. Спасибо большое. Да, значит, да, по поводу того, что это такие вот объекты, которые мало кто понимает, что это такое, мало кто понимает, кто это видит. Как вот вы наблюдали в зоопарке, сколько человек, на самом деле, вот кроме этого мальчика, еще остановилось, чтобы посмотреть? Это люди просто натыкаются, заходя, и вот из 100 человек сколько идут по QR-коду? Ну, вы тут анализировали? У вас есть какая-то статистика по просмотрам? Просто мне интересно.
Вы знаете, мне кажется, что вот, опять же, то, что я видел, люди, которые приходят там в те или иные места, ну, если им любопытно, если они не спешат, им, конечно, интересно, да, то есть реакция у всех очень такая положительная, все, в большинстве говорят «ух ты», первая реакция такая, вот, потому что это действительно какая-то удивительная вещь, как вы правильно говорите, еще не очень там известная, да, не очень все об этом как-то знают, но да. встреча с этим, она дарит в основном положительные эмоции. Да? То есть это любопытство, это интерес про то, ну, что это такое. Да? И, в принципе, мне кажется, в этом смысле задача художника, да, подарить какие-то положительные эмоции, да, для зрителя, в том числе одна из задач художника, это вот подарить горожанам какую-то приятную эмоцию, да, в переживание, и она в этот момент происходит.
Впечатление дня, я думаю, для многих это стало, может быть. Давайте мы продолжим разговор, уже подключая слушатель после новостей. Сейчас у нас новости, 20 часов 30 минут.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Продолжаем разговор. У нас в студии Александр Астахов, куратор направления арт-объекта проекта «Здесь и сейчас», и Алексей Щербина, куратор направления медиа, искусства этого же проекта «Здесь и сейчас». Всем привет. Еще раз.
Добрый вечер.
Есть такое правило на радио, что мы считаем, что каждые 15 минут к нам заходят новые слушатели, они не знают, что происходит. Вот поэтому мы должны объяснять и повторять много-много раз, что происходит. «Здесь и сейчас». Это проект, это что? Это у вас на сайте написано «Смотр современного...»
«Здесь и сейчас современное искусство на улицах города».
«Современное искусство на улицах города». И это то, что называется паблик-артом.
Да.
И что такое паблик-арт? Это...
Паблик-арт — это, ну, как правило, временные объекты в любых направлениях современного искусства, просто искусство, расположенное в городских пространствах, в общественных пространствах.
Я у себя в Инстаграм рассказывала, и кто там подписан и видел, про вот эту инсталляцию Романа Ермакова в Музее Москвы, про которую мы уже говорили в первой половине.
Во дворе Музея Москвы.
Во
это
дворе.
Важно, да, не в самом музее.
Не в самом во дворе, потому что она огромная, она бы не влезла. Вот, ее бы как Голованскую в Эрмитаже, знаете, это Голованская чаша, ее сначала поставили, а потом уже стены вокруг возводили, потому что невозможно было занести. Какие еще объекты в рамках вот этого проекта вашего, который продлится до конца октября, насколько я понимаю?
То есть да,
до снегов, до холодов. Этим, да, почему? Этим обусловлено? Снегами, холодами?
Нет, просто, как я сказал, паблик-арт — это именно...
Временность.
Про временность, да.
Как мандала. То есть ты строишь, строишь, а потом пух, и рассыпается это все. Это не
да,
будет, больше не будет.
Да, ну, наши работы, мы рассчитываем, что продолжат дальше жить в городе. Планируется, что они переедут в различные парки.
То есть это типа выставки временные, которые потом, может быть...
Да-да-да.
Кто еще представлен из тех, вот это, у тебя есть любимчики?
Ну, сложно сказать, мне все очень нравятся. У нас в каждом направлении по 5 работ. Вот, и помимо Ромы Ермакова во дворе Музея Москвы есть еще 4 работы. Ну, то есть сейчас есть еще 3, одна появится вскоре. Вот у нас такой процессуальный проект, когда работа появляется постепенно. Это такой современный тренд, связанный с тем, что когда открывается выставка, сразу все... смотрят выставку, быстро все ознакомились, и все, и дальше как бы интерес падает.
Вот, и вы решили такой, как поддерживать ровный.
Театральный процесс, когда постепенно открываются работы, можно уделить внимание каждому художнику. В общем, у нас открыто пока 4 работы. Первая открылась работа в музее-усадьбе Кускова. Она называется... Это работа Сергея Шаховцова, художника. Она называется «Любовь и голуби».
Сейчас покажут нам на YouTube-трансляции, что она из себя представляет. Абсолютно очаровательная вещь. Абсолютно.
Да, это такая ирония на тему, ирония художника на тему известной культовой советской картины «Любовь и голуби», а также это его такое переосмысление знаменитой, одной из самых знаменитых работ мирового паблик-арта, работы Роберта Индианы «Love», которую, я думаю, те, кто были, например, в Нью-Йорке или в Филадельфии, наверняка видели в Нью-Йорке, прямо в центре города, 4 красные буквы, на фоне которых все фотографируются. Ну вот, а Сергей по-своему взглянул на слово «любовь».
Не стал дожидаться, пока настоящие голуби прилетят на монументальное слово и выпилил их.
Да, работа про то, что как бы любовь со временем меняется, вот, но тем не менее остается стоять. Вот.
Немножечко ржавеет.
Еще одна работа следующая. Мы поставили работу такого живого классика советского еще Игоря Шелковского. Угу. Вот, ему сейчас 83 года, но он в прекрасной форме и в художественной, и в физической. Вот, в прошлом году он получил первую московскую арт-премию, которая проходила в «Заряде», и поэтому логично, что мы поставили его работу в «Заряде». Вот она стоит на пересечении Варварки и Красной площади.
На YouTube вот, сейчас можете посмотреть.
И, собственно, она стоит на заднем плане храм Василия Блаженного.
Да, вот, и он,
работа
это
называется,
он говорит,
да,
что...
ваза с цветами.
Он ее в 70... Он или ее, или что-то похожее,
да,
в 75-м году, на самом
это
деле,
его,
создал.
Одна из его любимых тем. Вот, то есть в таком объеме, конечно, эта работа он создал в первый раз, а в принципе работа это еще из 70-х годов. Вот, но для нее это место, ну, оно не случайно, оно было очень важно, потому что в детстве он жил достаточно недалеко, на Лубянке, и ходил в заряде в библиотеку детскую. Ну, вот, и поэтому,
то есть это родные места.
Да, когда мы выбирали место, вот от него было пожелание, если возможно, поставить работу там. Ну и заряде пошел навстречу. Ну вот. Еще одна работа, ну, собственно, это роман Ермакова мы открыли, вот когда... на прошлой неделе, и прямо к Дню города в субботу утром поставили работу еще одного художника, скажем так, советских времен, это художник-кинетист Александр Григорьев. Вот работа его стоит на Хитровской площади. Ну, это название у него довольно любопытное, «Размышления Куба о круге».
Мне очень понравилось. Я подумала, да, почему мне не пришло это раньше в голову.
Тоже эту работу он задумал еще в 60-х годах. Но, собственно, конечно, в те годы достаточно сложно было реализовать проект из области кинетического искусства, который совершенно никак не вписывался в тренды, господствующие в те годы в советском искусстве.
Но он чуть-чуть напоминает, кто смотрит трансляцию на YouTube, тот видит, что из себя представляют сны круга о Кубе.
Размышления.
Размышления, да, или сны. Но он чуть-чуть, если вам, может быть, какое-то представление даст тем, у кого нет YouTube до сих пор, значит, что-то похожее на переплетение нескольких ловцов снов. Но это очень, я очень приблизительно, просто чтобы дать идею. То есть некие контуры, в них внутри там какие-то струночки переплетены. Это движущаяся история,
нет,
или
это не движущаяся, здесь, ну, то есть кинетические объекты, они могут либо двигаться, либо двигаться должен наблюдатель. Ну, вот, и здесь, когда наблюдатель двигается вокруг этой работы, возникает благодаря этим нитям муаровый эффект, ну, вот, достаточно любопытный. Ну, и вообще, как геометрия этого пространства, геометрия этой работы играет с геометрией Хитровской площади, ну, и вообще с пространством достаточно любопытно.
И еще что-то?
Да, еще одна работа будет. Она будет в ближайшее время установлена в парке Коломенское. Это работа художницы Анны Желудь. Это рояль. Вот она...
В кустах?
Может быть, в кустах, может быть, на пруду. Мы сейчас...
А мы не знаем, это как бы тайна,
да,
что...
Да, это пока это сюрприз, вот, когда появится.
А когда прийти смотреть?
Ну, в ближайшее время. На сайте нашем мы все напишем, и в соцсетях Музея Москвы.
Набирайте «Здесь и сейчас», «Музей Москвы» или просто «Здесь и сейчас».
Можно зайти на сайт Музея Москвы и там перейти по ссылке, да, на сайт проекта.
Да, художница. Благодаря, кстати, вот этому проекту, я как человек, который, как сказать, я, вот представь себе, что люди же обычно не погружены же в жизнь искусства, ну, если у них работа с этим не связана каким-то образом, или если они не фанаты какие-то, то они живут и живут. И вот один раз что-то поставят где-нибудь у них на пути или в новости попадет. Вот так они узнают, что где-то что-то там появилось. Какой-нибудь крест там в Екатеринбурге там на площади. Вот его там то закрасят, то не закрасят. Вот так вот люди узнают. А в целом мало кто помнит и знает эти фамилии современных художников. Скажи мне, или вы оба скажите, вот видите ли вы своей задачей сделать так, чтобы люди вот узнали и всегда помнили, и узнавали этих авторов, ведь у них у каждого есть свой почерк, например, вот у Желудь, я посмотрела только благодаря этому проекту, я пошла вообще просто в Яндекс, набрала фамилию Желудь, художница, картинки, очень просто. Я была совершенно очарована тем, что я увидела, это такая тоже стилистика выработанная, собственно, человек рисует контурами. Как, это как будто бы 3D нарисует.
Ну, не рисует, она создает объемное произведение.
Хорошо, рисует или создает. Я, кстати, хотела заметить.
Но она и рисует тоже, но она все-таки в первую очередь.
Что это нелегко все делается для наших слушателей, которые там, может, не имеют отношения к изобразительному искусству, что даже в 3D что-то сделать это непросто. Это все равно, это сравни настоящему искусству лепки.
Как раз про Анну Желудь интересно то, что она делает это не в 3D, она из тех художников, которые до сих пор работают своими руками.
Она... То есть она вот эти все контуры, то есть она может, например, взять, вот чтобы представить себе, я хочу слушателям дать идею, допустим, интерьер комнаты. Вот представьте себе комнату в проекции, вот вы только линиями, если нарисуете эту комнату, и в ней линиями вы нарисуете диван, и все это будет насквозь видно. То есть и границы комнаты будут видны, и границы дивана, и границы стола, и стула, и кошка, и все. И это вот, ну, все вместе, ну, сложно, наверное, описать по радио, но это все, в общем, очень узнаваемую стилистику. И ты хочешь сказать, что она руками...
У нее, конечно, есть помощники, но это не тот случай, когда человек делает там 3D-макеты, отдает на производство.
Это тоже нелегко, даже 3D сделать нелегко. Это надо уметь, надо сначала научиться это делать.
Ну, просто, вот да. У всех разные пути.
Да.
Искусство.
И, в общем, когда в Кусково скоро появится еще...
Нет, в Коломенском.
В Коломенском, да. Появится вот этот вот объект, который еще пока тайный, поэтому у нас никаких картинок
нет. Ну, объект не тайный, это рояль.
Рояль.
Но пока сюрприз, где он будет находиться, но скоро мы покажем и расскажем.
7373948 наш прямой эфирный номер для наших слушателей прекрасных, которые наверняка уже запасли свои вопросы и попкорн. Про современное искусство, да, мы сейчас говорим. Тут уточняет у нас есть постоянный слушатель, стратегический инвестор, так он себя представляет. Почему нельзя называть народное искусство, а не говорить public art? С точки зрения русифицированных версий, у нас есть какой-то аналог? Не public art, а какое-нибудь другое выражение, которое... имеет в виду то же самое, что
народное
паблика.
Искусство.
Это
скорее речь об искусстве, созданном народом,
да.
Которое, видимо, не имеет автора, как народные песни. Public art. Наверное, у нас пока нет какого-то общепринятого термина, потому что во всем мире это, так сказать, течение, которое появилось сразу после Второй мировой войны, угу. Вот, а у нас в стране оно появилось совсем недавно. Поэтому, видимо, термина еще нету.
Знаешь, я вот...
Можно, может быть, что-нибудь про общественное пространство? Просто у нас очень длинно, если это по-русски, да, что, по сути, описание, значит, там, объекты в общественном пространстве.
Объекты в общественном пространстве, это звучит действительно длинно. Я сегодня ехала по территории абсолютно новой, осваиваемой сейчас ЗИЛ, где там новостройки, жилье, и там где-то уже живут, где-то еще не живут. И я не везде там была, ну, поскольку там все время что-то перекрыто. И сегодня я поехала по незнакомому маршруту и совершенно неожиданно для себя увидела Владимира Ильича Ленина, памятник. Он там затесался, остался, то есть вот все было сравнено там с землей, выросли уже эти какие-то парковки многоэтажные, эти спортивные центры, там какие-то магазины. И стоит этот дедушка Ленин, совершенно по-новому он, естественно, выглядит. Я знаю всю историю, как он тут, я предполагаю, откуда он там появился и так далее. Я подумала, что, знаю, что у нас сегодня будет вечером эфир, что вот такой вот, то есть для меня это было неожиданным, как если бы это был AR, augmented reality, вдруг, внезапно, да. Но я подумала, что насколько далеко может продвинуться вот это, если возвращаться к вопросу о медиа разных новых, да, художник, который устроит какую-нибудь акцию в AR, но которая будет на грани. Ведь художники не всегда такие сладостные или какие-то умильные, там, и не всегда они говорят только про любовь, иногда они какие-то обозначают проблемы общества, да, которые там на острие, на новостях, чувствительные моменты затрагивают. Вот этот этический, эстетический, даже законный маневр, он... Вот эти вот границы, вы уже видели, как их переходят? Или еще пока это еще не началось, пока это все такие вот просто эксперименты маленькие?
Границы переходят художники или зрители?
Художники. А зритель как может? Он просто зритель. Он просто смотрит.
Зритель может вступать во взаимодействие с объектами, разрушать их, например.
AR?
А, не AR, нет.
Ну, мне кажется, здесь AR ничем не отличается от любого другого средства выражения художника. То есть любой человек может высказаться в любом медиа, да, дальше, ну, как на это реагировать, насколько это интересно кому-то, ну, то есть инструмент доступен многим.
Скажите, вот вы кураторы современного искусства, вы знаете многих художников, есть ли, можно ли сказать, что у нас есть кризис с художниками, с талантливыми людьми, или нельзя так сказать? Вот вы, причем Александр и Алексей уже продемонстрировали знания и мировой, так сказать, повестки вот, культурной, да, современности 20 века и начала 21 века. Мы как-то можем сравнивать? Или это некорректный вопрос?
Вообще? Вопрос, что считать мерилом? там, кризиса или успешности?
Ну, да, это мнение Свибловой. Ну, вот есть какое-то внутреннее ощущение, вот есть хорошая работа или плохая, да, работа. Вот как происходит экспертный совет, он решает, на самом деле, все сходятся на том, что какие-то работы хорошие, или автор производит, предлагает хороший объект, да, вот он сначала в каком-то виде там 3D, а потом он его как-то реализует и так далее.
Ну, я могу сказать про цифровое искусство, да. Что у него, в принципе, очень большой подъем, да, мировой, и в России, ну, как бы у нас всегда было много талантливых как инженеров, так и, в общем-то, дизайнеров, так и вот это, ну, собственно, диджитал-художник, да, это достаточно междисциплинарная дисциплина, ну, междисциплинарное знание, потому что ты, с одной стороны, должен иметь некое эстетическое ощущение, да, и желание о чем-то поговорить, с другой стороны, технологические определенные навыки. И за последнее время какой-то появляется все больше и больше очень талантливых, классных ребят, и они не думают о себе как о там, российских художниках, они просто думают о себе как о художниках, потому что в цифровой среде с границами все как-то более, так сказать, нечетко, да, ты выкладываешь, условно, объект там в Инстаграме, и его, в принципе, смотрят все, да, то есть это вопрос там переслать ссылку, ты выкладываешь его просто там в интернете, на Ютубе, и я уверен, что нашу трансляцию смотрят безгранично, да, то есть мне кажется, это очень большой плюс, который как раз для художников позволяет им жить в неком новом пространстве, да, в пространстве, где как раз их идеи могут срезонировать у многих, да, то есть не территориально, а, скажем, ну, у тех, кому это созвучно. И мне кажется, это в первую очередь очень большое вдохновение для художника, поэтому мне кажется, что для цифрового искусства современное именно состояние вот как бы тех коммуникаций, которые мы имеем, да, там интернет и всех этих возможностей, дает очень плодородную почву для того, чтобы они, собственно, появлялись и развивались, и в том числе коллаборировали с совершенно разными институциями. Ну, то есть, мне кажется, что здесь все очень хорошо.
Да. Ну, да, я хочу добавить то, что вопрос был про кризис и там, что может считаться мерилом успешности. Вот, например, там художники из проекта «Лёша. Студия силы света». Ну, это абсолютно международно востребованные звезды, которые там работают там, на шоу, ну, то есть их как бы художественные mm-hmm. проекты есть на шоу ведущих вообще любых американских артистов. Они работали с НАСА, и при этом там у них недавно был проект параллельно же с Байконуром. Ну, вот, то есть они работают по всему миру и невероятно востребованы. Вот, ну и как раз, ну, благодаря открытию цифровой среды вот, легче нашему современному искусству проникать в мир. То есть с более классическими направлениями это чуть сложнее, потому что там все это через там, галереи, через выставки, да. Через там, не знаю, шиппинг чуть сложнее продвигать. Но вот цифровое искусство, да, супер востребовано российское в мире.
Mm-hmm. Ну, просто когда-то же, понимаешь, вот эти вот все гении, там, даже итальянского возрождения и так далее, если там приглядеться, посмотреть, там, их истории, судьбы, они жили при чьих-то богатых дворах, выполняя чьи-то, в общем, заказы, там, украшая, на самом деле, чьи-то дома, ну, палаццо и прочее, и так далее. И становились звездами, но все равно они были в таком зависимом немножко всегда положении. Потом... у нас, значит, государство немного экспроприировало, да, то есть они просто там все там вот это вот выращивание там талантливых детей при вот интернате на Крымском валу, дом 8, где их там учили, там, Академия художеств и так далее, да, оттуда. И вот эта вот роль, мне просто интересно, госзаказы и вообще заказчика, когда есть рынок, да, какой-то, есть заказчик, художники, как бы они там развиваются и растут. У нас есть такой рынок для паблик-арта или пока он только формируется?
Ну, конечно, он только формируется, и понятно, что это достаточно затратная история, и она может существовать при поддержке либо государства, либо частных инвесторов, девелоперов, например. Но есть международная практика. Самый лучший пример — это, там, например, это Нью-Йорк, Лондон, Берлин и Вена. В большинстве этих мест расходы на искусство, на паблик-арт заложены в строительстве. То есть если человек заходит с каким-то строительным проектом, он отчисляет некоторый процент на... не только на создание инфраструктуры вокруг, mm-hmm. Социальной, но и художественной в том числе. Поэтому Нью-Йорк невероятно насыщен паблик-артам.
А это не пресыщенность, ну, как бы не там перенасыщенности не возникает, когда ты уже перестаешь обращать внимание на всякие классные вещи?
Ну, это невероятно работает на туристическую привлекательность.
Mm. Ну да, наверное.
Нью-Йорк
все
хорошо с этим.
Хотя вот если среднего нашего так, человека попросить остановить на улице, за рукав, и сказать, что в Нью-Йорке, вот куда ты пойдешь, вот сейчас у тебя билет на 2 дня. Я даже про себя, если бы меня сейчас отправили, у меня на самом деле, я бы начала мучительно думать, сначала бы я вспомнила быка на Уолл-стрит. Это первая ассоциация, которая у меня возникла. Ну, вот именно из паблик-арт вот этих вот объектов. Потом, значит, что...
Ну, я начну... как же Лав?
Лав, это да. номер 2, да, была бы у меня... Ну, там статуя свободы, это мы опустим в скобках. Да, кстати, это паблик-арт, это уже не паблик-арт. Когда паблик-арт заканчивается, когда начинается просто...
Ну, главное отличие памятника от паблик-арта, то, что памятник — это всегда про прошлое, это память, от слова память о событии, либо о какой-то персоне. А паблик-арт, современное искусство, это про настоящее или про будущее.
А если она остается навсегда, то она становится памятью, нет, о чем-то, нет?
Ну, через какое-то время, да, конечно.
Станет, может быть, когда-нибудь.
Но изначально момент установки, как правило, это не памятник.
А что у нас сейчас уже в городе стоит, в Москве, из, что можно было бы назвать паблик-артом, но который уже где-то осел и остановился, и зажил своей жизнью? Ну вот, я единственное, что на это, не знаю, можно ли это отнести в парке там 50-летия октября на проспекте Вернадского, там есть такая площадь огромная со стульями, с большими в человеческий рост. Но это, я вижу, что вы даже не понимаете, о чем я говорю. Это только,
нет, мне кажется, у нас большой город, и на самом деле он очень динамично развивается, и мы сейчас больше обсуждаем какие-то такие целостные художественные проекты, да, которые происходят, может быть, не часто. Но в целом могу сказать, что там, если брать какие-то локальные инициативы, да, и просто там парки, и все это есть, да, там в том или ином количестве, то есть просто мы, может быть, это не выстраиваем в голове, да, то есть в этом, наверное, разница такого фестиваля, да, как бы выставочного проекта, в который, ну, люди как-то связывают, да, что вот эти объекты, они там, можно пойти, посмотреть их, там, прогуляться, да, ну, какой-то маршрут, да, естественно, когда эти какие-либо объекты появляются, ну, один тут, все-таки у нас огромный город, да, и погулять по Москве, ну, я имею в виду прямо по Москве, во всем объеме достаточно сложно, поэтому это какие-то, мне кажется, что очень тоже талантливые объекты они есть, да, просто очень здорово, что, ну, и наш проект, да, здесь сейчас, и, в принципе, подобные проекты, которые позволяют как раз увидеть Москву через вот эту художественную призму, да, что... привязать некое эмоциональное ощущение, новое, которого не было, и в чем плюс, мне кажется, опять же, этой временности, да, что оно не будет всегда, да, потому что город, мне кажется, Москва — это очень динамичный город, и это как раз очень созвучно вот динамике нашего города, что появляются какие-то художественные высказывания в городе, потом они исчезают, да, и потом появляются новые, да, и опять же, к вопросу про, там, не знаю, заказ города, да, или тех, кто занимается строительством жилья, мне кажется, тоже это очень созвучно с тем, чтобы, ну, какое-то происходило постоянно художественное, то есть эмоциональное обновление, да, которое можно все время за этим следить, получать какие-то эмоции, рассказывать истории, не знаю, встречаться у паблик-арт объекта, влюбиться, а потом...
Алексей, ну а что, вот эти AR-проекты, они прям перестанут там висеть, когда, ну, закончится
это
фестиваль?
Же, это же все вот такое, ну, как сказать, в отношении жизни города, сиюминутные вещи, которые как раз заставляют... Для меня это призыв горожан чуть-чуть приостановиться, да, приостановить свое внимание, немножко... там, прийти в нескучный сад на ваш любимый пруд.
Андреевский, да? Пруд, да. Это за зданием президиума РАН, Золотые мозги. То есть это не тот нескучный сад, где что, где, когда, в другую сторону. Чуть дальше надо в сторону области проехать, свернуть туда, к президиуму РАН, за ним там между Косыгина 2 проехать, там элитный такой.
Ну, нет, но он как бы все-таки в нескучном саду, вот... В самом конце.
Эта территория уже, она подчиняется административно нескучному саду, но это территория заказника Воробьёвы горы, по факту, вот эти Андреевские пруды. Вот, просто их там отдали, все это, и портер МГУ, все это было отдано в итоге нескучному саду, который подчиняется парку Горького, но это неважно для наших слушателей.
Возвращаясь, да,
не так важно.
К ощущениям, что горожане как раз могут, даже не отвлекаясь от своих смартфонов, да, замедлиться,
да, вот это мечта,
и посмотреть на город, на вот эти места, там, в саду Эрмитаж, не знаю, музей космонавтики. Я на День города был в районе ВДНХ и видел, как огромное количество горожан гуляло, ну, проходило мимо, и вот, ну, некоторые останавливались, и прям действительно их это, ну, как бы их это интриговало.
Вот,
да?
Хорошо потом еще натыкаться, научиться, да, да, мы потом все, потом через 10 лет, друзья, мы увидимся, все в очках будем сидеть, да? Давайте. Александр Астахов и Алексей Щербина, кураторы проекта «Здесь и сейчас», были у нас в студии. Всем спасибо. С вами была Анастасия Анушка. Увидимся, услышимся с вами завтра в 8 вечера. Всем пока.